Родные мои, как сделать правильный выбор, о котором не будешь сожалеть? 6 уроков. Вот есть такое в жизни? Неправильно сделал выбор, а потом жалеешь. Было у вас такое? Вот сколько хочешь называется. Прям не один, а сколько хочешь. Особенно до уверования, согласны? И после уверования, но до уверования, ну, какие-то значимые были вещи в не ту сторону. А теперь есть такая нужда о правильном выборе? Всегда стоит актуальная. Помните, пойдешь направо, пойдешь налево, пойдешь прямо, куда же идти? Вот как же сделать такой выбор? Не пожалеешь. Скажешь, как хорошо, чтобы ты был доволен. Ну а что? Хорошая тема. Согласны? А вот смотрите, предисловие такое к ней. «Я ненавижу тебя. Как ты можешь стоять там и говорить, что любишь меня? Ты звонишь или приходишь только тогда, когда у тебя и твоего друга нет никаких планов. Или когда я прошу встретиться с тобой. Не говори мне, что любишь меня». Когда его дочь-подросток кричала эти слова, его сердце разбивалось. В конце концов, он ушел в недоумение. «Как я докатился до такого? Разведенный. Моя дочь ненавидит меня. Я всегда хотел только быть прекрасным мужем и отцом». Возможно, вы тоже спрашиваете себя, как вы оказались там, где вы сейчас? Была ли бы ваша жизнь лучше, если бы вы приняли другие решения в жизни? Возможно, ваши сегодняшние обстоятельства замечательные, но вам нужно принять несколько сложных решений. Каждый день нам нужно принимать решения, многие из которых безопасны, без долгосрочных последствий. А другие решения имеют силу изменять течение нашей жизни в лучшую или в худшую сторону. Определенные пути, открытые нам, отмечены ловушками или ведут в опасные стороны. И через несколько мгновений неправильные решения могут даже привести к смерти. Куда вы идете за помощью? Вот читаю про смерть и вдруг вспоминаю, вот эта девушка познакомилась, такой красивый, такой богатый, такое все, где-то в баре. А он убил ее родителей. Вот я читаю, даже к смерти может привести неправильное решение. Выбрала такого себе мужа. И так во всем, поэтому когда мы думаем, ну к смерти это уже, и к смерти приводит неправильное решение. Итак, надо идти прямо, да, идти к прямому источнику Библии, чтобы увидеть, что Бог хочет сказать. Знание Слова Божьего поможет вам принимать решения, которые прославят Его и ведут вас к миру. А теперь перейдем к текстам. Итак, у нас будет 6 занятий. Я вам скажу, как будут у нас темы. Первое у нас будет вступление, значит, это выбор Давида и выбор Урии. Второе занятие будет последствия неверно принятых решений. Третья неделя. Что дает покаяние и благодать Божья? Может ли оно выправить неправильное решение? Четвертую неделю мы будем говорить об Осии, царе, который от начала до конца принимал правильные решения. Давид был великий человек, но у него были и свои «но». А вот Осия меньше известен. Как-то мы больше Давида знаем, чем Осию, согласны? А вот мы будем говорить, как этот человек от начала до конца принимал правильные решения, где он этому научился. И в 5-й неделе мы будем говорить об искушениях. Практические уроки у нас будут, как их побеждать. И, наконец, последнее 6-е занятие. У нас будет Слово Божие и Дух Святой. Верные помощники в принятии правильных решений. В общем, все о правильном решении. Итак, 1-е занятие. Давид был 2-м великим и знаменитым царем Израиля. 1-м кто был? Саул. И 2-м был Давид. Его послушание привело к беспрецедентному излиянию благословений не только на его семью, на весь Израиль. Какой это был благословенный человек! Про него Господь говорит. И 1 Царство 17 глава, и 2 Царство 7 глава. Какой успех был у Давида! И территории присоединял, и экономический народ расцветал. Благословение было, Господь был с ним. И посмотрите, это золотой век Израиля, царствование Давида. Тем не менее, женатый мужчина, он был женат? Да. Жен сколько было? Знаем, что много. Они родили ему сколько детей? Много. Множество жен, много детей. У него было много чего, за что он мог быть благодарен. Но у него пришли новые возможности и решения. Царь, успех, величие, власть. Решения приходят новые. Вы знаете, в руках начальствующих большие возможности. И вот когда приходят возможности, то здесь как можно распорядиться этими решениями? В какую сторону ты можешь куда повести? Чем опасно это, что человеку власти он принимает решение один, а потом за это решение отвечает весь народ. Весь народ. За решение одного человека. И вот у нас так случилось с Давидом. Давайте прочитаем. Второе царство, 11 глава, с 1 по 5 стих. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на крови царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. И эта женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елима, жена Урии Хитиянина. Давид послал взять слуг ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». Ну, родные мои, что скажем про этот отрывок? Что вы узнали из первого стиха о Давиде? Ну, в это время все цари выходят на войну. Это время такое было, знаете, когда все друг с другом воюют. Весна, им надо всем выходить, адреналин сбрасывать, понимаете? Почему эти войны? Мужчинам нужны войны. Вот, наверное, если бы как-то мужчины рождали бы тоже детей, они бы, наверное, в войне так не тяготели бы. Война, злоба, вот зачем это надо? Ну, родные мои, это, конечно, сатана все делает. Мы не будем наших мужчин, но наши братья, они золотые все. Но большая часть-то, вот, понимаете, армия и все это, кому она нужна? Я помню, я проповедовала на вокзале. Вы знаете, как на меня там полковник орал? Я не знала, что он полковник. И я ему, знаете, прямо на весь зал говорю, вы военный. Вот иногда Бог такие вещи делает. Он так опишет, говорит, да. Я говорю, а кто вы по званию? Он говорит, полковник. Я говорю, вот, вам нужна война. Это же ваша профессия. Вам надо воевать. Вам за это деньги платят. Поэтому вот и нужна война. К чему я это? Войны были всегда. За счет войн обогащались. Брали трофеи, брали рабов, земли и так далее. Так теперь смотрите, Давид, он посылает Иава, слуг всех на войну, а сам остается дома. Спит до вечера. Ну тогда давайте ко второму стиху. Что же там случилось? Под вечер Давид, встав с постели. Вот тебе, царь Израиля, такой пример прям. До вечера спал, пошел прогуливаться на кровле дома. Вы знаете, как один пастор сказал, после 11 вечера ничего хорошего не бывает. То есть, вот когда 11 вечера, ребята, не думайте, пойду туда, поеду сюда, с тем, это. Не надо, после 11 вечера идите спать. Да, ну, мы знаем, что начинался вечер заката, но я к чему? Что вечер сам, он уже к соблазну и ведет. Может, он увидел бы ее утречком, может, как-то не так бы он отреагировал. А вечернее время, оно вот к какому-то вот это безудержному поведению ведет, понимаете? Все эти бары, вот эти всякие рестораны, все вечером там оживает. Да, все к ночи ближе. Тогда вопрос, что случилось с Давидом, когда он остался дома и не пошел на войну, как делали цари? Пришел соблазн, вот что случилось. Поэтому не пойду в собрание, когда все идут. В это время жди соблазнов. Каких-то, не обязательно, как у Давида, но какие-то придут, свои, на своем месте, где только лишний раз согрешишь. Потому что ты не пошел со всем Божьим народом. Это время для служения, это время, когда Бог здесь среди нас. Иди и делай с Божьим народом. Есть такая аналогия, вы согласны? А то что нам, мы на войну не ходим, слава Богу, никогда не пойдем. Но у нас духовная война есть, и иногда она и пострашнее. Тогда следующий вопрос. Какие события привели к беременности Версавии? Ну, он пошел разведать, понимаете? Что он говорит? А кто эта женщина? Увидел, она ему понравилась. Знаете, там в оригинале, в еврейской фразе стоит, что она была необыкновенно красивой. Вот не просто женщина, у него их много было. Это было что-то. Значит, мы видим, он вначале расспросил, чья. Это очень важный вопрос. Что он услышал в ответ? Это жена. Урия Хитиянина, заметьте, это жена. Значит, он знал, кто она, ему донесли. Это не просто так пошел, взял и как бы случилось, вот как-то вот так. Какие события привели к беременности Версавии? Не пошел вначале на войну, забрался на эту крышку. Потом увидел, потом захватилось сердце, да и все. Вот такое. Вот вы знаете, хочу и все прямо сейчас. Вот женщине красивой быть очень надо осторожной. Потому что вот эта красота вызывает и такое. Плотское наслаждение здесь и сейчас. про сегодня, что женщины должны быть мудрые, да? Мы же учимся, если красота вызывает это, молодые женщины и так далее, не надо вызывать похотливое такое, дать сразу вот эти границы. Ее пошли взяли, даже не спросили. Она там, наверное, и говорила ему: «Да я же жена, как же ты царь?» Ну так, давайте следующий вопрос. Какие решения мог бы принять Давид, чтобы изменить конец этой истории? Для начала нужно было на войну. Следующий вопрос. Ну, уже не пошел, ладно. Для начала увидел женщину, да еще голую, бегом отворачивая глаза, встань на колени, Господи, помоги, 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 испытание, чтобы меня не коснулось. Так, ну ладно, тут коснулось. Следующий шаг. Узнал Урии Хитиянина жена. Тут, родные мои, идем к следующему тексту. Вот это уже серьезно. Ты знал. Итак, была ли у Давида какая-то информация, которая помогла бы принять верное решение? Была. Давайте Второзаконие, 17 глава, с 18 по 20 стих. Здесь сказано, что царь должен делать. Когда он сядет на престоле царства, ну, тут сказано 17 стих интересный, не умножай себе жен, дабы не развратилось сердце его, чтобы серебра золота не умножан. Не надо жен умножать, потому что то время было многоженство, понимаете? Не надо. И серебра золота тоже. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона всего, сам лично, с книги, находящую священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Кому это дано повеление? Царю. Итак, должен был переписать Пятикнижие Моисея и обязательно закон красными буквами себе вот тут отметить в голове. Давайте мы прочитаем, что же Давид должен был выписать из Исхода, 20 глава, с 1 по 17 стихи. Давайте читаем первую заповедь. С 1 по 3 стих. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Как Давид с этим дружил, с первой заповедью? Да, у него никаких других богов не было. Многие цари после него валом поклонялись туда, это всем всякому. Нет, Давид только Богу. Хорошо, пошли ко второй заповеди, 4 стих. «Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Вот вторая заповедь. Как вы думаете, Давид вот это с кумирами, изображения там всякие он делал? Нет, он не рисовал их нигде, никаким поклонением этого не было. Не ставил истуканов, жертву никаких детей Молоху тогда приносили, и цари были еврейские, потом тоже приносили. Он никогда это не делал, да. Не поклонялся, не служил. Он знал, что Бог ревнитель? Да, боялся Господа, да. Знал Божью милость, творящую до тысячи родов? Знал. Пойдемте к третьей заповеди, читаем ее и запоминаем, 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Итак, не говори имени Божьего в суете, все такое. Как вы думаете, Давид произносил в суете? Думаю, тоже нет. Все псалмы об этом говорят. Все по существу, к делу, к прославлению, не просто там. Четвертую заповедь читаем. Это у нас будет с 8 по 11 стих. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7 суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Как вы думаете, какие были отношения у Давида с субботой? Конечно, и это он очень соблюдал, и народ это видел и поддерживал. Идем к заповеди 5, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Как вы думаете, исполнял он заповедь? Конечно. Когда Саул искал его души, он заботился, где спрятать родителей, да. 13 стих. «Не убивай». К вам вопрос. Как вы думаете, он соблюдал эту заповедь? Помните эту ситуацию, да? На войне, когда... Это не была война живодерская, у Давида прям сердце аж прям жаждало крови. Я все-таки здесь бы оправдала Давида, потому что это ситуация, когда... Вот все выходят на войну. Для чего? Мы можем обвинить Давида? Обстоятельства его подталкивали, хотя Бог сказал, храм, Давид, не надо, потому что крови на тебе много, но это не было исходящее из сердца Давида жадность, жажда крови. Потому что, во-первых, эти все народы нападали. Вот знаете, если нападают, ты защищаешься и по неосторожности убил, даже бы существовали города-убежища. А тем более тут государство возникает, и тут вот такая вот бойня идет. Да? Так я думаю, что здесь он не был такой вот убить, чтобы захватить имущество, чтобы такое вот живодерство как-то, мне кажется, не было. А вот если конкретно по заповедям убивал он, но вспомните Саула. Саул искал жизни Давида. И дважды Давид мог убить Саула. Бог бы его понял за это, потому что он защищается. За ним гоняется 4000 человек. Он говорит, я что, блоха, какая-то я мошка, ты за мной со всей этой стаей, тучей, всей гоняешься за мной. А поэтому он был Божий человек. Значит, это говорит о страхе Божьем, правда? А мог ли он тогда просто убить человека? Вот просто так девать, убивать. Война – это другое, а вот это седьмая заповедь. Не прелюбодействуй, родные мои, вот тут-то мы и встали. Вот даже в неубиваемом мы можем найти в его сторону что-то. И обстоятельства, и войны, и ненависть к Израилю, и так далее. Становление государства. А вот здесь какое оправдание найти? И вот поэтому начинаются такие оправдания. Не купалась ли она там во дворце? Это она, небось, пришла царя соблазнить. Вот понимаете, это его вина. Давайте восьмую заповедь читаем. Не кради. Ну, получается, он ее украл. А не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 17. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего. А вот тут уже был чист на руку, но вот желай ближнего твоего, все сморал. Открываем 11 глава с 6 по 13 стих. Фактически здесь прелюбодействуй. Вот так он не сидел и не желал заранее. Знаете, куда такую жену пожелаю, такую. Ну, вот как соблазн. Но потом мы посмотрим, куда все это вылилось и куда пришло. «И послал Давид сказать Иоаву, пришли ко мне Урию хитиянина, и послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урии, иди домой, омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в дом свой. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги. Отчего ж не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег Израиля и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою. Клянусь своей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Какой сильный текст! Какой был это мужчина! Какой был это человек! Семья, дети, красавица, жена, цари заглядываются, потому что в оригинале стоит, что она была необыкновенной красоты. То есть это не просто красивая. Царь домой посылает, царь, это уже приказ. Что это был за человек? Подумайте, какой дух был у этого человека. Вы знаете, 1 Царств, 21 глава, 4-5 стих, что во время войны Давид и его люди воздерживались от отношений с женщиной. Это было сделано специально. Они как бы в этом брали пост, чтобы была победа. Для них это было такое вот, понимаете? Поэтому он не пошел. То есть он не хотел нарушать вот этих заветных отношений. То есть вот это приобщение к священству и как бы вот эти отношения с женщиной, тут нужно были бы иметь границы. И Давид об этом говорит. Поэтому вот, родные мои, часто Давид, его люди воздерживались. Это было принято вот у Давида и его воинов. Поэтому мы видим Урия. Ну, давайте к Урии вопросы, да? Во-первых, что собирался Давид сделать? Вопрос, 6 по 8 стих. Он что пытается? Прикрыть свое отцовство. Да. Вот это тебе царь. В лоне другой женщины, чужой жены ребенок, скрыть свое отцовство. А очень многие сегодня явно скрывают отцовство. И бегают от алиментов, не знаю как. Скрыть отцовство хотел. Дальше. Сработал ли этот план? Почему да, почему нет? План сработал? Не сработал. Почему нет? А уже Урия такой оказался. Скажите, у Урии был выбор в этой ситуации? Был выбор. Мы говорим, тема наша – выбор. Был выбор у Давида – идти на войну, не идти. Увидел женщину – соблазниться? Нет. Донесли тебе чужая жена – вступить в связь или… Был выбор. И у Урии был выбор – пойти к жене. Это, кстати, все бы поняли. И он остался бы наверняка живым. Но вы представляете, как бы потом все они во лжи этой жили? Версавия живет, скрывая. Давид там живет, зная, сын бегает в чужом дворе, его сынок. Значит, по уши обманутый Урия. И вот Давид с ним, лучшим своим военачальником, беседует, разговаривает, при этом зная, что тот его сыночка воспитывает. Это вообще... Вы понимаете, что может быть в жизни? А это же вот сегодня, думаете, нет таких реальных историй? Сколько угодно. Мы говорим не о верующих только, а неверующих, которые обманывают действительно и мужей, и кто его знает, что только не творится вот на этой почве. Ну, наверное, и к нам верующим надо, раз такой, как Давид, написав такие чудесные псалмы, имея такое благословение, мог так упасть, так и значит, и мы верующие должны бодрствовать, а то мы будем думать, нет, это нам не грозит. Родные мои, был выбор. Но посмотрите, что говорит Урия в 11 стихе. Какие у него были альтернативы? На что он ссылается? Ковчег! Там ковчег в полях, я пойду утешаться в это время. Это что был за человек? Для него инстинкты не были животными, понимаете? Все на свете забыть под этот инстинкт. Ковчег Божий там! Дальше что он? А Иуда, Израиль, это кто? Народ весь воюет! А я в это время наслаждение буду получать. Его коробило это. Вот какие-то есть вещи тонкие, которые, знаете, можно и сделать. Ничего страшного. Но вот такие люди вызывают восхищение, уважение. Как я буду сейчас в этой плоти восхищаться, вот это когда там такое? Ковчег, народ. А теперь посмотрите, господин мой Иоав, его личный военачальник. Как это я буду? Военачальник при поле, я домой не пойду. Клянусь жизнью, не пойду. Тогда, родные мои, как вы полагаете, как Давид почувствовал себя в этой ситуации и почему? Вот когда Урия проявил такой характер, как вы думаете, в этот момент Давид как себя почувствовал? Жарился он на сковороде в это время, бедный наш Давид, жгло его. Это был человек, которого совесть в это время как встряхнула. Вот он ищет эти пути, не вышло так, че он начал, с этим пьянством это. И некоторые думают так, знаете, а мужчина, да, голову же теряет, когда выпьет. Он вообще не знает, где он проснулся утром. Что там было? И тогда все как-то загладится, и все будет хорошо. Так что, ребята, с выпивкой не дружите. Так можно потерять голову. В нашем актуальная, да, в российском контексте очень актуальная тема. Сколько по пьяни всякого делается такого? Сколько детей рождены в этом таком, в угарном этом дыме? Ну, в общем, Урия не пошел домой, решил он что? Напоить. Память у него как-нибудь отшибется так через это дело. И потом как-то все загладится. В общем, он любыми путями. Может, у него совесть и жгла, но надо спасать ситуацию. Тогда вот теперь вопрос на применение. А были вы лично когда-нибудь свидетелями истории, подобной той, что описано вот в этом 13 стихе? Что пригласил его Давид, ел Урия пред ним, пил, напоил его. А вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, в дом свой не пошел. Пригласил друга, траля-ля-тополя, потом едет на какую-нибудь командировку, а эта жена с этим другом. Вы таких историй не знаете? Слава Богу, что нет, я знаю. Так происходит. Приглашают делать свои какие-то дела, какие-то коварные вещи с этими женами, с этими... А в том числе и не только. Женщины тут тоже хороши. В жизни больше, чем в литературе. Просто многие это скрывают, понимаете? А вот этого очень много, родные мои. Приглашают для чего? скрыть свои дела с женою. И вот приходит друг в дом с чистым сердцем, совсем, а этот вот варвар пользуется его женой. А этот с искренним сердцем его угощает, думает, знаете, вот так, берегите свою семью. И на чеку все, да. Ну, к чему на чеку? Что плоть есть плоть, да. Второе царство, 11 глава, с 14 по 17 стихи. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урием. И в письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. Вот так. Какая была следующая уловка Давида? Итак, первая не удалась, домой не позета. Вторая, напоить не получилось. А теперь третья какая? Пожелал жены чужого, а теперь уже убийство. Вы посмотрите, одну заповедь, помните, Христос сказал, одну нарушил, весь нарушил закон. Все одно цепляет за другое. И получится ты, и придешь и к самой первой заповеди. Давайте следующий вопрос. Кого он вовлекал? Если бы он взял, да сам убил, это как-то, что он делает? Чужими руками. Кого он вовлекает в это дело? Верного военачальника Иоава. Почему Давида постигли все эти неприятности? Потому что не пошел на войну. Ну хорошо, ладно бы не пошел. Следующее. Увидел, так не надо ходить туда, где что-то увидишь. Хорошо. Поэтому не надо картинки рассматривать, порнографию, журнальчики, всякие интернеты нечестивые. Увидишь, потом начинаешь сам от себя бегать. Так, следующее. Ты взял чужое, знал чужая жена. То есть от момента к моменту всегда был выбор. Он не сразу это вот все, у него был шанс остановиться. Ну, родные мои, что уже случилось? Итак, почему постигли неприятности? Вы знаете, я в конечном итоге думаю, вот почему все-таки глубинный корень? Ну, красивая женщина. Ну, мы говорили о царе, почему Иосифа никаких таких соблазнов у него не было? Есть люди, которые от красивых жен не соблазнились? Да есть, и сегодня есть такие. Тогда у меня вопрос, ну что же в глубине тогда было? Только ли красивая женщина могла стать причиной такого падения Давида? Власть, желание, похоть, еще. Я думаю, успех ему вскружил голову. Когда он стал именно царем, пришел в силу, он увидел, что он умеет принимать решения и принимать их один. Он видел, как Бог благословил его. И вот эти благословения, экономические, военные успехи, вскружили ему голову. И он упал совсем в другом месте, где, казалось бы, ну ладно, на войне понять можно еще как-то. А тут, поэтому вот тем, кому кружит власть голову, и им кажется, что они здесь решают судьбы людей в единственном числе, совсем с другого места может прийти удар и падение. И поэтому нам надо молиться о таковых, чтобы мы видели. Потому что, когда Давид упал, забегая вперед, приходит Нафан обличать, а потом чем кончилась вся история? 3 месяца народ умирал, валом валило, мор какой был. Только потому, что царек куда-то сходил налево. Если начальствующий принимает одно неправильное решение, все страдают. Даже в его личной жизни, если у начальствующего непорядок, страдают все. Поэтому мы видим здесь эту взаимосвязь и одного, ну, о начальниках говорится. Был бы это простой Урия, что-то там натворил. Да все в то время и грешили, и блудили. Но когда делает это тот, кто у власти и на него смотрят, все страдают. Такая, родные мои, истина библейская. Читаем последний текст. Второе царство, 11 глава, 26-27 стих. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Итак, что мы узнали о Версавии из этого отрывка? Она любила мужа, как мы это знаем? Она плакала, она страдала, это был ее муж. А что думал обо всем Бог, все, что сделал Давид? Бог сказал, это зло в моих глазах. Это в твоих глазах ничего. Это окружение может сказать, ну, знаете, все так делают. Я помню, когда импичмент хотели сделать президенту Америки Клинтону за то, что он там с любовницей пошалил. Меня шок брал от реакции людей на улице. Вот я беседовала с людьми, они говорят, какие американцы странные. Что за проблема? Президент налево сходил. Что тут такого? Да нормально все. Вы понимаете, какое мышление? А что тут такого? Вот там один делает, все на весь мир все известно. Но там страна говорит, ну-ка, с президента иди сюда, ну-ка, рассказывай, был? Не был. Все, президент скажет, не был, ну почему бы не поверить? Доказали, был. Вы понимаете, какое дело? Я думаю, что вот это, казалось бы, ну, не подсудное же дело, они же обоюдно были. Нет, ты такой нам не нужен, президент, мы же за тебя все страдать будем. Ты пошел налево, сходил, а мы должны страдать? Не хотим. Так должно быть, это принцип такой. Поэтому если в головах такое, а что тут такого? А что тут особенного? Президент сходил налево, ничего. Завтра наши мужья, наши дети так будут жить, вся страна так будет жить. Поэтому принцип должен быть другой. Вот сходил налево, там полегло, помните, сколько тысяч людей? Страшная цифра. Да, это было зло. Давайте теперь от президентов спустимся на землю, к нам самим. Они тоже на земле, ну, в свою семью. Так, ну, соблазнился, где-то пошел, что-то сделал, жена не знает. И вообще никто не знает, только я и вот как-то так. Что это в глазах Божьих? Зло. Делаешь зло в глазах Божьих. Разрушаешь себя. Разрушаешь тело свое и физически разрушаешь. В общем, это зло. Следующее. Обсудите одно за другим. Все, что совершил Давид и что Бог считает злом. Он не пошел со своим народом. В этот момент не был с народом. Там, где был ковчег, да. Он соблазнился. Он взял, переспал с этой женой чужой. Он пошел, убрал мужа, втянул в эту ложь всех, кто был. Иоава. Вы думаете, Иоав не догадался, в чем дело? По ответу вы поймете, что он догадался. Вы поймете, потому что в следующем уроке это будет. Как Иоав отвечает? Потому что тот взялся за голову, как там погибли люди, почему они там оказались? Иоав так спокойненько говорит, ну там Урия погиб. Все, тема сразу закрылась, сразу Давид замолчал. Потому что ради него, этого Урии, все там были погибны. Значит, ты втянул еще и Иоава в этот обман и во все вот это. Вот божьих людей можно вот так всех кучу как неправде повести. Потому что одному что-то там захотелось. Ну, давайте последний вопрос. Значит, рассмотрите решение, которое принимал Давид на каждом перекрестке. Начиная с того, что он не пошел на войну, когда для царей было время идти до самого последнего места Писания, которое мы прочитали. То есть вот до этого, когда он уже убил Урии. Что вы узнали из событий в этой главе, что вы можете применить к вашей жизни сегодня? Какое решение принимаете? Вовремя останавливаться от соблазнов. Дальше. Налево ни шагу. Ни мужчины, ни женщины, муж, жена, все. Никаких вот это, туда, сюда. Следующее, какое решение примем? Не будь коварным в отношении друзей. Зачем ты так поступил с другом? Он за тебя воюет, а ты ему это подкладываешь? Да кого ты тронул, самое дорогое для этого человека? А зачем ты со своими сослуживцами так? Иоава втянул в эту обман. Он преданных людей подставил всех, всех обманул. Только вот это похотливое, посмотрите, куда привел. Поэтому давайте посмотрим. Мы общаемся с людьми, мы ходим в гости, мы видим чужих жен, чужих мужей. Что там в наших головах? Посмотрел на женщину с прелюбодеянием, уже совершил. Что в наших головах? Чистимся, да? И омываемся. Потому что я хочу, чтобы мы это посмотрели в сегодняшнем контексте. Они сказали, там Давид, такое все с ним. Вот мы про него узнали. Теперь про себя. Те же люди. Те же цари, те же президенты и такие же и мы. Потому что цивилизация, видите, к чему? Если мы посмотрим на всех тех, кого мы сегодня видим по телевизору и выступающих, у них они все жен побросали и пошли к молоденьким. Какая замечательная была пара Майя Плисецкая и Щедрин. Вот уж, посмотришь, она умерла. Эта пара замечательная, я как пример. Значит, могут быть люди в браке и показывать пример. А нам примеры. Тот развелся, тот ушел, тот бросил, тот на молоденькой женился. И искусство, артисты, и начиная все отовсюду. И как будто это в норме. Муж на 20-30 лет моложе, давайте это, вот будем это все. С этим носятся. Это вроде как считается хорошо. Родные мои, значит, мы поняли, да? Что мы для себя берем? обратить внимание на все наше что. Когда весь народ чем-то Божьим занимается, иди занимайся с ними. Иначе встанешь на плохую дорогу, как с Давидом произошло. Весь народ Божий при ковчеге, а ты где? Следующее увидел, скажи, Господи, помоги. Следующее, да еще узнал, чужая жена. Вообще беги, закрыв глаза. Друга в гости позвал. Что ты в это время? Как ты к нему? Никаких не должно быть помыслов. Я имею в виду не только жен чужих. Каких-то материальных вещей, каких-то договоров, может быть, совместный бизнес. Не должно быть вот этого коварства. Одно делаю, другое думаю. Божьих людей так не должно быть. Коварство. Ну, так, родные мои. Посмотрите, Давид был из Божьего народа. А кто был Урием? Хитиянин. Он был из кого? Хитеев, хеты. Кто такие были? Язычники. Язычник. Ну, он принял Бога. Это были язычники, которые приняли. Это обращенные язычники. Но, тем не менее, это был язычник. Из язычников бывших. А поступает как? Поступает и ведет себя он лучше, чем вот иудей, который восхищается Божьим законом. Вот как случилось. Итак, родные мои, тем не менее, чтобы мы помнили, что Давид все-таки потом стенал и страдал. Это не было, чтобы мы не закончили тем, что вот какой Давид, он страдал. Его 50-й псалом, 31-й псалом, эти знаменитые покаянные псалмы, его душа вся истаивала, он говорит, мои кости все иссохли, что я натворил. Страдал он? Вы согласны? Но это уже потом. Он потом все осознал, к нему какое-то отрезвление пришло, да. Это уже не было, что его только он загнан в угол. Он и загнан был, но он и осознал это. Но мы сегодня все-таки говорим о его выборе. Это потом. А вот все-таки здесь о выборе. Что натворил Давид одним этим своим поступком? Всю свою жизнь перечеркнул. Перечеркнул жизнь ближнего, своей страны. И на все времена вот он у нас остался с этим поступком, понимаете? И кто помнит, что он был замечательный президент, замечательно экономику держал, замечательное присоединение делал. Остался он вот с этой историей, Версавией, как с самой страшной страницей в его жизни. Потому что он такие псалмы удивительные написал. Это хорошо еще он остался жив, благодаря покаянию. Если бы не покаяние, он бы не был жив. Это совершенно очевидно. Велика сила покаяния. Но вот эта история, которым кажется, ничего страшного, многие это делают всю жизнь, и ничего страшного. Тысячелетия идут, а вся история это постоянно, она, знаете, сколько картин, музыка написана Давид и Версавия, и картины есть знаменитые художников, купающиеся Версавия. Значит, это очень важная тема. Давайте вывод. Бог называет Давида мужем по сердцу своему. 1 Царств, 13 глава, 14 стих. Это описание отражено в более ранних решениях Давида. То есть тогда, когда он принимал решение стоять за страну, когда он принимал решение очень важное в государстве, действительно был муж по сердцу Бога. Они принесли ему благословение. И не только ему, но и всему израильскому народу. Но в его жизни мы также видим ряд решений, нарушающих Божьи заповеди, с которыми он был очень хорошо знаком. Давид мог решить подчиняться Божьему Слову в любое время. Но вместо этого он решил продолжать идти путем, который вел его все больше к опасности. Казалось бы, незначительное решение остаться дома вместо того, чтобы пойти на войну, привело его к желанию жены ближнего, которое, в свою очередь, привело к прелюбодеянию и к убийству. Действия Давида были злом в очах Господа. И теперь важный вопрос. Как насчет вас? Известны ли вы как муж или жена по сердцу Божьему, или тоже сделали зло в очах Господа? Принимаем ли мы решения, основываясь на Слове Божьем или на ваших собственных желаниях? Если на собственных желаниях, то знайте, вы можете решить следовать Слову Божьему в любое время и отвернуться от пути, который ведет к катастрофе. То есть, получается, у тебя есть выбор. Либо следуешь за Богом, и служишь Ему, и приносишь радость и себе, и народу Божьему, либо отворачиваешься от этого пути, ведешь к катастрофе собственной жизни и тех, кто рядом. Пусть Господь нас с вами благословит, родные мои. Тема нашего первого занятия – это общая тема, как сделать правильный выбор, о котором не будешь сожалеть. Сегодняшняя тема – выбор Давида и выбор Урии. Какой выбор Давида? Ой, похотливость! Ой, сейчас не могу воздержаться! Ой, я останусь дома! Какой выбор Урии? Законная жена. Я должен в это время воевать. Там ковчег, там народ. Иди домой. Не пойду. Там ковчег, народ. Не пойду. Вот выбор Божьего, казалось бы, царя. А вот выбор хитиянина этого. Какой пример он нам дает? Пусть Господь нас с вами благословит. Много дано и больше спросится. Мы Божьи дети. чтобы нас с вами, вот это плотское тоже, оно нас не завело куда не надо. И это касается всех сфер, не только прелюбодеяния, многих сфер жизни, чтобы мы не гонялись за плотью и не говорили: «Я сейчас хочу, дай мне», и все. Это всех сфер касается жизни. Давайте мы помолимся и поблагодарим Бога, да?